Андрей Ра. 10 лет до черноты. Глава 1. Катастрофа. Сигнал тревоги не разбудил. Он вырвал женщину из креосна, как хищник вырывает добычу из норы. Мара Джейд распахнула глаза и закашлялась. Криогель еще не до конца вышел из легких. Горло соднило, перед глазами плавали радужные пятна. Она машинально потерла веки тыльной стороной ладони, липкие на ощупь, и попыталась сфокусировать взгляд. Крышка капсулы с шипением отъехала в сторону, и в лицо ударил холодный, пахнущий озоном и горелой изоляцией воздух. Красные аварийные огни пульсировали в такт сирени. Медленный ритмичный вой, от которого вибрировали переборки и ныли зубы. Джейд села, хватаясь за края капсулы, и попыталась собрать разбегающиеся мысли. Сколько она проспала? Судя по ломоте в мышцах и туману в голове, годы. Но пробуждение явно внеплановое. Тело помнило пробуждение по графику. Это тепло, мягкий свет и легкое головокружение. Сейчас было другое, жесткое, грубое, как удар под дых. Интерфейс личного планшета, встроенный в предплечье скафандра внутреннего ношения, ожил сам собой. Красные строки побежали перед глазами, и норвежка заставила себя сфокусироваться на тексте. Критическая гравитационная аномалия. Полная тревога. Протокол экстренное пробуждение командного состава активирован. Приоритет высший. Женщина еще не понимала, что это значит, вернее, не хотела понимать. Мозг, прошедший военную подготовку в корпусе дальней разведки, уже складывал фрагменты в картину. Но какая-то часть сознания отчаянно отказывалась принимать эту картину. Так отказывается верить пассажир тонущего корабля, глядя на приближающуюся воду. Помощница капитана спрыгнула с постамента капсулы. Босые ноги коснулись ледяного металлического пола, Мара поморщилась, холод обжег ступни и тут же заставил поджаться пальцы. Система обогрева работала с перебоями. В криосекторе царил хаос. 24 капсулы командного состава открывались одна за другой. Из них поднимались дезориентированные, дрожащие люди. Кто-то ругался сквозь зубы. Кто-то пытался вызвать информацию на планшеты, отчаянно тыкая в сенсоры трясущимися пальцами. Кто-то просто сидел, обхватив голову руками и раскачиваясь из стороны в сторону. Она нашла взглядом знакомые лица. Лиам Чен, инженер, уже стоял, вцепившись одной рукой в поручень, а другой что-то быстро просчитывал на развернутом голографическом интерфейсе. Губы мужчины беззвучно шевелились, он считал, и по напряженному лицу было видно, что результаты ему не нравятся. София Камара, навигатор, выбиралась из капсулы совершенно спокойным лицом. Только сжатые до бела пальцы, вцепившиеся в край капсулы, выдавали напряжение. Карим Амин, врач, первым делом потянулся к диагностическому браслету, проверяя состояние остальных. Привычка, выработанная годами практики. Джаспер Кейн, связист. Еще не до конца проснувшись, уже бормотал что-то про «не вовремя», «совсем не вовремя», трогая висок, будто пытаясь унять головную боль. И Анника Вейко, техник, которая молча, без единого звука, уже шла к техническому терминалу, даже не дожидаясь приказов. Ее босые ступни бесшумно ступали по холодному полу, а взгляд был прикован к экрану. «Мара!» — послышался голос Софии, спокойный, почти ледяной, такой же, как всегда. «Капитан не выходит на связь. Иди на мостик. Сейчас». Что-то в этом «сейчас» заставило норвежку забыть о холоде, о боли в суставах, о тумане в голове. Она сорвалась с места. Коридоры «Авроры» длинные, узкие, освещенные только аварийными лентами, уходили в бесконечность. Помощница капитана бежала по ним, и эхо ее шагов металось между переборками, как испуганная птица. Корабль был огромен. 12 палуб жилых отсеков, 4 грузовых трюма с колониями в креосне, реакторный отсек, медицинский блок, гидропонные сады и над всем этим мостик, нервный центр судна. 32 года Аврора несла в себе последних представителей человечества к далекой экзопланете, которая должна была стать новым домом. 200 тысяч человек в криосне, 24 члена пробуждаемого экипажа, 32 года полета, и теперь, судя по красным строкам на интерфейсе, этот полет окончен. Мысли у нее неслись быстрее, чем ноги. Что значит гравитационная аномалия? Откуда она? Навигационные системы должны были зафиксировать любую опасность задолго до сближения. Почему пробуждение аварийное? Почему капитан не отвечает? Лифтовая шахта не работала. Аварийное отключение, энергосбережение. Джейд бросилась к лестнице, перепрыгивая через ступени. Перила холодили ладонь. Дыхание сбивалось. В боку начало колоть. Три палубы вверх. Потом технический коридор. Узкий, темный, пропахший горячим металлом. Потом еще один трап. Воздух становился все более разряженным. Системы жизнеобеспечения работали на минимальной мощности, и каждый вдох давался с усилием, будто на грудь давил невидимый груз. У двери на мостик она остановилась. Дверь была приоткрыта, и щели тянуло холодом и чем-то еще сладковатым, металлическим, тошнотворным. Мара знала этот запах. Слышала его однажды, много лет назад, когда на копье случилась авария, и один из техников не успел покинуть отсек. Изнутри не доносилось ни звука. Только сирена. Только вой тревоги, от которого уже начинали болеть барабанные перепонки. Женщина поморщилась, тряхнула головой, отгоняя звон, и шагнула вперед. Ладонь коснулась сенсорной панели. Металл был ледяным, и дверь с шипением отъехала в сторону. Мостик «Авроры» представлял собой полусферу диаметром в 20 метров. Панорамные иллюминаторы во всю стену, сейчас затемненные до предела. Автоматика защищала глаза экипажа от возможных ярких вспышек. Рабочие станции, навигация, связь, управление системами, тактический анализ, жизнеобеспечение, каждая со своим набором голографических экранов и сенсорных панелей. Центральное место — кресло капитана, возвышающийся на небольшом подиуме, как трон в центре этого металлического королевства. В этом кресле, развернувшись к иллюминатору, сидел Элиас Торрес. В первый миг Маре показалось, что он просто смотрит наружу, что он жив, что сейчас он развернется медленно, с той своей полуулыбкой, которая всегда появлялась на его лице, когда ситуация требовала предельной собранности, и скажет: «Мара, рапорт обстановки». Но капитан не развернулся, потому что все, что находилось выше его плеч, было разбросано по спинке кресла, по приборным панелям, по полу. Багровые капли и темные сгустки повсюду, куда доставал взгляд. Норвежка почувствовала, как к горлу подступает тошнота, и сглотнула, заставляя себя дышать ровнее. Бластер модели «Скорпион-7» лежал рядом с левой рукой капитана, все еще зажатый в окоченевших пальцах. Индикатор на рукоятке показывал: последний выстрел произведен в режиме «максимальная мощность». Дуло было прижато к небу. Кровь и красные фрагменты залили навигационный монитор, кресло, пол, темные, уже начавшие подсыхать лужи. Мара замерла. Мир сузился до размеров этой картины. Звук сирены исчез, точнее, стал неразличимым фоном, как шум крови в ушах. Краски поблекли, время остановилось, будто сама Вселенная затаила дыхание. Торрес. Она знала его 12 лет. 12 лет совместной службы. Сначала на копье, потом на Авроре. Он был ее командиром, ее ментором, ее... Она так и не произнесла это слово даже мысленно. Не позволяла себе, запретила еще тогда, в первый год, когда поняла, что смотрит на него дольше, чем следует. Элиас Торрес, испанец из старого космического рода. Седина на висках появилась еще до того, как ковчег покинул орбиту Земли. Глубокие морщины вокруг глаз, такие бывают у тех, кто много лет вглядывается в бездну. Голос низкий, с легким акцентом, способный и отдавать приказы, и успокаивать паникующих. Он всегда знал, что делать. Всегда. И вот теперь он... Женщина медленно подошла к креслу, обошла его, осторожно стараясь не наступать в темные лужи. Босая ступня скользнула по металлу, оставляя след. Она встала перед погибшим командиром, хотела заставить себя посмотреть на то, что осталось от его лица. Не смогла. Отвела взгляд и увидела на подлокотнике планшет с открытым файлом. Это было сообщение для нее, датированное 20 минутами ранее. «Мара, когда ты это прочтешь, меня уже не будет. Прости. Я не могу ждать. Мы в гравитационном захвате черной дыры. Автоматика выдала данные. 40 солнечных масс. Горизонт 120 километров. Я думал, у нас часы, может быть, минуты. Я не видел смысла ждать, и я не хотел будить вас. Думал, пусть спят. Пусть не знают. Пусть все кончится быстро, без страха. А потом, когда все уже было кончено, я посмотрел на цифры еще раз. И понял, что мог ошибиться. Что данные могли быть неполными. Но проверять было уже поздно. Я поторопился, Мара. И теперь вам придется жить с тем, от чего я пытался вас уберечь. Я знаю, что это слабость. Знаю, что ты будешь злиться, имеешь право. Но я не железный. Я просто человек, и я выбираю конец на своих условиях. Командование переходит к тебе. Ты справишься. Ты лучше меня. Ты всегда была лучше меня. Я... Спасибо тебе. За все. Элиас. Помощница капитана дочитала, опустила планшет, замерла неподвижно, чувствуя, как холод от пола поднимается по ногам, заполняя все тело. Элиас. Он знал, что она будет первой на мостике. Он написал это ей, оставил ее, бросил, как бросают ненужный груз за борт спасательной шлюпки. Она хотела заплакать, хотела закричать. Хотела ударить кулаком по подлокотнику так, чтобы костяшки треснули. Хотела схватить его за плечи и трясти, и кричать в то, что осталось от лица. «Как ты мог? Ты был капитаном, ты был моим... Как ты мог?» Но вместо этого Джейд просто стояла и смотрела на текст. Ее пальцы, сжимавшие планшет, онемели. Эмоции пришли не сразу. Сначала было оцепенение, ледяное, ватное, глухое, будто ее саму накрыло волной криосна. Потом медленно, как поднимающийся из-за горизонта цунами, начало нарастать чувство потери. Не горе еще, не злость, просто пустоты. Как будто из груди вынули что-то важное, оставив зияющую дыру, в которую со свистом уходил воздух. Потом пришла злость, холодная, яростная, почти рациональная злость. Он бросил их. Он бросил ее. Он, капитан, испугался и сбежал. Оставил ей корабль, команду. 200 тысяч человек в крясне, черную дыру за бортом. Оставил ей эту ношу и написал «Справишься». «Какая щедрость, капитан Торрес!» Женщина судорожно выдохнула и заставила себя разжать кулаки. Ногти оставили на ладонях полумесяцы следов. Она даже не заметила. Не время. Сейчас не время. Она первый помощник. Теперь исполняющая обязанности командира. На ней корабль. На ней команда. На ней все человечество. 200 тысяч спящих душ, которые даже не знают, что их будущее только что рассыпалось в прах. Мара подошла к пульту связи, стараясь не смотреть на брызги крови на экранах. Провела ладонью по сенсору, пальцы дрожали, но она заставила их лечь ровно. Включила общекорабельную трансляцию. Голос спокойный, четкий, как на учениях. И откуда только силы взялись?
«Внимание, экипаж!» — говорит старший помощник Джейд. «Капитан Торрес?» Мертв. Я принимаю командование на себя. Всему командному составу немедленно прибыть на мостик. Повторяю, всему командному составу на мостик. Конец связи».
Она отключила микрофон, постояла еще несколько секунд, прижав пальцы к вискам и глубоко дыша. Потом повернулась к иллюминатору. Затемнение уже начали снимать, автоматика постепенно адаптировала прозрачность к внешним условиям. Норвежка увидела звезды. Много звезд, больше, чем когда-либо видела с Земли. Но вокруг них, искажая свет, змеились неестественные радужные кольца, будто кто-то разлил масло по черному бархату. А в центре, там, куда медленно, неотвратимо смещался корабль, расползалось пятно абсолютной черноты. Бездна в центре бездны. Черная дыра. Она видела ее впервые. Ни на схемах, ни на симуляциях вживую. И от этого зрелища веяло таким холодом, таким непостижимым ужасом, что на мгновение Мара поняла Торреса. Поняла, почему он нажал на спуск. Кому угодно захочется зажмуриться, глядя в такое. Но только на мгновение. За спиной открылась дверь. Первым вошел Лиам. Он замер на пороге, увидел тело капитана и побледнел так, что его черты заострились, стали какими-то чужими. Инженер открыл рот, чтобы что-то сказать, но не смог. Только беззвучно шевелил губами, как рыба, выброшенная на берег. Рядом с ним стоял Джаспер, который застыл, вцепившись в дверной косяк. Следом вошла София. Она посмотрела на Торреса, потом на Мару и молча кивнула. Приняла к сведению, никаких лишних эмоций. Только желваки на скулах заходили. Единственное, что выдало ее напряжение. Потом Карим, Анника, остальные члены экипажа, кого успели разбудить. Их ужас был почти физически осязаем. Густой, плотный, как воздух перед грозой. Кто-то ахнул и прижал ладонь ко рту. Кто-то отвернулся, не в силах смотреть. Врач первым нарушил тишину. Он подошел к креслу Элиаса, опустился на колени, не боясь испачкаться, и попытался закрыть ему глаза. Именно что попытался. Веки были разорваны выстрелом. Тогда он просто положил руку погибшему на плечо и прошептал что-то по-арабски, молитву или просто слова прощания. Его губы беззвучно двигались, а плечи чуть заметно вздрагивали. «Что случилось?» Голос связиста прозвучал неожиданно тихо. Обычно шутливый Джаспер сейчас выглядел потерянным, как ребенок. Он мял в пальцах край рукава, не отрывая взгляда от кресла. Исполняющая обязанности капитана повернулась лицом к команде. Аврора попала в гравитационный захват черной дыры. Точка невозврата пройдена. Капитан Торрес счел ситуацию безнадежной и застрелился. Ее голос звучал ровно, почти механически, но внутри все дрожало. «Я приняла командование. Сейчас мы должны оценить ситуацию. Понять, есть ли выход и действовать. Подробный брифинг через час. А пока...» Она на мгновение запнулась, провела ладонью по волосам, убирая спутанную прядь с лица. «Пока приведите себя в порядок. Через час офицерский состав на мостике. Остальные получат необходимую информацию и приказы по своим каналам связи». Она чувствовала, как внутри нее что-то вибрирует, натянутая до предела струна, готовая лопнуть в любой момент. Но Джейд не позволяла этому случиться. Не сейчас. Не при них. «Ты, командир, держись. Просто держись». Когда экипаж начал расходиться, молча, подавленно, опустив плечи и пряча глаза, к ней подошла София. «Мара», — тихо сказала она, тронув норвежку за локоть. «Ты в порядке? Глупый вопрос, но...» «Живая», — ответила собеседница, не оборачиваясь. «Пока живая». Навигатор кивнула, потом ее взгляд упал на планшет, который женщина все еще сжимала в руке. «Он оставил сообщение?» — спросила Камара. «Да», — сухо ответила женщина. «Что написал?» Исполняющая обязанности капитана не ответила. Она просто смотрела на черноту за иллюминатором. И где-то глубоко внутри, под слоем профессионализма и выдержки, медленно разгоралась обида на человека, которого она любила и который оставил ее одну. «Ты справишься, ты лучше меня». «Нет», — прошептала Мара едва слышно, — «я не лучше. Просто ты не оставил мне выбора». Через час офицеры собрались на мостике. Тело Тороса уже унесли в медицинский отсек. Карим и Мара сделали это быстро и молча. Кровь вытерли, но запах кардита и горелой органики все еще висел в воздухе. Густой, сладковатый, тошнотворный. Женщина заняла место за центральной консолью. Не в капитанском кресле, она не могла заставить себя сесть в него. Не сейчас, а за тактическим пультом, стоя. Ее пальцы легли на холодную панель, и она на мгновение прикрыла глаза, собираясь с мыслями. «Водные данные», — начала Джейд, активируя главный голографический экран. 7 часов назад автоматические датчики зафиксировали резкое изменение гравитационного фона. «Аврора» вошла в зону захвата неизвестной черной дыры, не занесенной в навигационные карты. Первичные данные указывали на объект звездной массы около 40 солнечных. Но когда София перепроверила расчеты, картина изменилась. Дыра оказалась сверхмассивной. Порядка 40 миллионов солнечных масс. Горизонт событий огромен. Около 120 миллионов километров в диаметре. Мы удалены от него на 5 астрономических единиц, но гравитация уже превышает критический порог для маршевых двигателей. Скорость нашего падения нарастает. Она сделала паузу, обвела взглядом лица. Бледные, напряженные, осунувшиеся. Лиам хмурился, постукивая пальцами по подлокотнику. София уже что-то считала на своем планшете, машинально покусывая нижнюю губу. Карим сидел, сложив руки на груди, и его лицо было спокойным, только глаза выдавали тревогу. Аника, как всегда, молча стояла в углу и смотрела на голограмму. Джаспер крутил в пальцах какую-то мелкую деталь, кажется, колпачок от стилуса. «По расчетам», — продолжила норвежка, — «у нас есть около 10 лет до пересечения горизонта событий. Это ключевой параметр для всех дальнейших решений». 10 лет? Лиам покачал головой и подался вперед, опершись локтями на колени. «Это же много. Мы можем успеть найти решение. Должны успеть. Черные дыры — не моя специализация, но если гравитация циклична, если есть колебания...» «Ты прав», — перебила его София, выводя на свой навигационный планшет предварительные расчеты. Ее пальцы летали над сенсорами практически с неестественной скоростью. «Я уже смотрела данные. Гравитационное поле дыры имеет аномалии. Есть цикл. Примерно каждые 87 дней гравитация немного ослабевает. На несколько процентов. Этого все равно недостаточно для полноценного разгона. Но...» Она замолчала, изучая цифры, и кончиком стилуса постучала по экрану. «Но», — исполняющая обязанности капитана повернулась к ней, «но если подготовить маневр, если использовать все резервы энергии, если перегрузить двигатели до предела», — гречанка подняла глаза, «теоретически, в один из таких циклов мы могли бы попытаться выйти на эллиптическую орбиту вокруг дыры. Не уйти, нет, но отсрочить падение, выиграть время». «Может быть, найти другие варианты?» «Теоретически», — повторил Карим, и в его голосе прозвучала осторожность. «А практически? Какой риск?» «Двигатели не рассчитаны на такие перегрузки. Мы можем потерять их полностью, и тогда падение без шансов». Повисла пауза, густая, вязкая, как кисель. Слышно было только, как гудит система жизнеобеспечения и как далеко внизу в грузовых трюмах спят в креосне 200 тысяч человек, не знающих, что их будущее только что сократилось до одной черной точки. Джейд переводила взгляд с одного члена экипажа на другого. Лиам напряжен, но в глазах огонь, вера в технологии. София сосредоточена, уже просчитывает варианты. Карим задумчив, явно думает не о технике, а о людях. Джаспер нервно постукивает колпачком по панели связи, и этот звук раздражает, но никто не делает ему замечания. Анника, как всегда, молчит, но ее глаза быстро бегают по техническим схемам, выискивая что-то, известное только ей. «Мы попробуем», — сказала норвежка. «Первый маневр через год. За это время мы должны подготовить корабль, провести все расчеты и подготовиться сами. Другого выхода я не вижу». Она сделала паузу и добавила, глядя на пустое капитанское кресло. «Капитан Торрес видел ситуацию как безнадежную. Я пока так не считаю. Пока есть варианты, мы будем их использовать. Вопросы?» Вопросов не было. Только тишина и далекий едва слышный гул двигателей. Женщина подошла к иллюминатору и прижалась лбом к холодному стеклу. Черная дыра была там. Невидимая, но ощущаемая. Холодная, бесконечная. Древняя, как сама Вселенная. 10 лет, подумала Мара. 10 лет до черноты. И внутри нее, где-то очень глубоко, все еще жила надежда. Хрупкая, как стеклышко на ветру, но живая. Торрес сдался. Она нет. По крайней мере, пока.